недельном разделе Торы, который читали в прошлую субботу, там есть такая строчка. Шем повелел Моше изготовить трубы, для того, чтобы трубить в них. Две трубы из серебра. Для чего они нужны будут? Тацелых аштей хацуцрот кесев. Микшата асеотам, вегаю лиха ли микра хаида улымаса хамаханот. Во-первых, они будут служить тебе для того, чтобы созывать хаида, общину. Мы сказали народ. Созывать народ. Улымаса хамаханот. А также для того, чтобы быть сигналом, для того, чтобы двигался лагерь. Значит, здесь народ Израиля, в общем-то, и там и сам народ. Только один раз он назван Эйда. Условно переведем это община, общество. А второй раз Маханот, Махане, стан, лагерь. Есть еще одно слово, которое обозначает еврейский народ. Кагаль. А есть еще вариант, в котором совмещено. Коль Кааль Адат Исраиль. Когда называется Кааль и Ида вместе. Попытаемся как-то разобраться со всеми этими названиями, почему в одном случае упоминается одно, в другом случае второе, третье или два вместе. Хоть как-нибудь. Еврейский народ возник как таковой в Египте. Любопытная вещь. Декларация независимости государства Израиля начинается с вранья. Первая самая строчка – вранье. А первая строчка там звучит так, что в Эрец Исраэль возник и развился еврейский народ. Вранье. Савранши. Это было в Египте. Нет. В Эрец Исраэль еврейский народ уже пришел полностью сформировавшимся, совершенно сложившимся. А возник-то он вообще в Египте. И возник он из... В какой момент он возник? В тот момент, когда Всевышний сообщил, это в недельном разделе Вайра, сообщил Моше, ты скажи и сообщи сынам Израиля. Я, Ашем, выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от служения им и возьму вас себе народом. Арба лышеносин гиула, самые четыре обещания, четыре выражения, обозначающие избавление из Египта. И одно из них в конце, что есть здесь стадия освобождения, в конце возьму вас к себе народом и буду вас Богом. Здесь заключается само формирование народа, оно возникло как в форме заключения союза между Богом и между народом. Бог не заключал союз с отдельными людьми. Значит, он сначала сформировал людей, народ, и назвал их народом, и уже сформировав народ, заключил с ними союз. Это египетский союз. Союз немножко странный, потому что обычно союз, как любое другое соглашение, заключается двумя сторонами по обоюдному согласию. Здесь мы не видим, чтобы Всевышний спрашивал, а не хотите ли вы вступить со мной в союз? Он сообщил, вот это факт. Я вас, во-первых, выведу из Египта, это раз. Кстати, для большинства народу это было, безусловно, очень радостное сообщение. Но не для всех. Были те, которым не хотелось уходить. Они, в общем-то, сравнительно неплохо были устроены. По крайней мере, когда взвешивали альтернативу идти куда-то, к черту на рога, в пустыню, или оставаться в Египте, где они были, кто бригадирами, кто прорабами, кто, в общем-то, лучше было оставаться там. Но не спрашивал никого. Я вас выведу, я вас избавлю, я вас выведу, возьму вас к себе народом. Значит, что значит возьму вас к себе народом? То есть установятся определенные отношения, близкие между Всевышним и между народом, который он избрал. Вот здесь, пожалуй, вошло еще одно обозначение, которое было до народа. Кем евреи были до того? Они были рабами. Рабы – это не Эда, это не Махане, это не Стан, это не лагерь, это не община, конечно, а это толпа. Это толпа, толпа рабов. Для рабов это вполне естественная и нормальная форма организации толпа. В толпе это как в толпе, как человек, который оказался в метро. Есть там толпа? Есть. Что их объединяет? В общем-то ничего, каждый за себя. И более того, в толпе, в метро каждый пытается пролезть, не быть задавленным и пролезть вперед, и использует иногда локти, иногда еще что-нибудь. Каждый сам по себе. В общем-то их ничего не объединяет. Так и рабы. Они разрозненные. Каждый сам за себя, каждый сам по себе. Это толпа. Вот эта вот толпа рабов была превращена сообщением Всевышнего. Она была преобразована и превращена в народ. Как любой другой союз. Когда заключаются союзы или любое другое соглашение, то оно обязывает людей. И нельзя и невозможно нарушить соглашение заключенное без того, чтобы не навлечь на себя санкции, которые в нем заложены. То есть мы можем заключить соглашение, человек может заключить соглашение, скажем, о съеме квартиры. Он сдает свою квартиру кому-нибудь. Он не может прийти через 2 месяца и сказать, знаешь, что мне вообще-то надоело сдавать квартиру, а пошел ты отсюда. Квартира сдана на год или на время. В этом-то и смысл подписанного соглашения, заключенного соглашения, в том, чтобы те отношения, которые сложились на определенный момент, чтобы они имели продолжение во времени. Иначе не нужно было бы устанавливать договор. Мы бы каждый день встречались бы и обсуждали, хотим мы продолжать сдавать квартиру или нет. А договор, он на то он и сделан, чтобы продолжить эти отношения во времени. И вот так вот выяснилось, что хотя Всевышний он навязал нам этот договор, в отличие от обычных договоров, но этот договор оказался на протяжении времени действительным и действенным. То есть, что уйти от этого договора еврею оказалось очень, очень сложно. Евреям было всегда тяжело быть. Это жизнь еврейская никогда не была легкой. Но оказалось, что еще тяжелее еврею не быть евреем. То есть на протяжении всей истории евреи, даже когда они старались не быть евреями, даже когда они старались уходить от своего еврейства, рано или поздно им окружающая среда об их еврействе напоминала. То есть оказалось, что от этого Египетского союза уйти-то невозможно. Окружающая среда, она рано или поздно требовала от еврея этой самой самоидентификации и ставила его в условия, когда ему даже, может быть, и не хотелось быть евреем, но еврейскую судьбу он разделял. И именно вот в этом плане, в плане судьбы, когда еврей даже, может быть, не чувствуя никакой своей связи с другими евреями. Вот я сегодня вспомнил, упомянули сегодня в беседе с Раби Лазаром по поводу немецких евреев. Они с большой прохладцей, так мягко говоря, относились к остюдам, к восточным евреям, да, евреи Польши, России и так далее. Совершенно. Вот я сегодня вспомнил, как я прочитал воспоминания одного человека, который был в Лодзе, в гетто в Лодзе, когда туда привезли, в это создавшееся уже гетто, привезли евреев из Германии. И они приехали туда практически без ничего, абсолютно беспомощные. И не в состоянии, и в тех антисанитарных, вообще ужасных условиях, в которых они были, прожить им очень-очень было трудно. Единственная возможность у них была только получать помощь от тех самых польских евреев, которые хоть как-то могли им помочь, хоть как-то. Они смотрели на себя совершенно иначе. Они виделись, они не чувствовали никакой связи с еврейством вообще, но от судьбы еврейской они не ушли. В самых крайних формах это вот невозможность уйти от еврейской судьбы. Иногда до, не понимаешь, уже больше это трагически или комически. Другая сцена, которую я запомнил из, пожалуй, самое невероятное описание того, что было во время войны. Я прочитал из одного исследования, как в один концентрационный лагерь привезли старого немецкого еврея. Он был майором медицинской службы в Первую мировую войну. Его привезли туда, он был в мундире с медалями, со знаками отличия. Переодеть его в обычную арестантскую форму, это... он так и ходил. Мало того, что он так ходил, он еще жутко раздражался от того, что сержанты СС, которые охраняли лагерь, не отдавали ему честь. Майор он или не майор. Они над ним потешались, они над ним издевались. Для них это было вот такая жуткая картина. Человек считает себя майором немецкой армии, а на самом деле он вместе со всеми остальными евреями разделяет судьбу, оказавшись. Судьба от судьбы не уйдешь. По отношению к судьбе человек пассивен. Судьба это то, что случается с человеком, когда он не выбирает. Судьбу человек себе не выбрал. Ему бы как раз хотелось бы совсем по-другому, совсем наоборот. Но судьба навязывает себя человеку, и тогда ему приходится плыть по течению. Его несет по течению, точнее. Об этом еще предупреждал во время самого первого, когда первый раз у евреев появилось это желание, эта мысль о том, чтобы перестать быть евреями. Это произошло еще в самом первом вавилонском изгнании. И вот тогда пророк Йехезкель, который там был среди евреев, изгнанных в Вавилонию, он им говорит следующую фразу. «И не бывать задуманному вами то, что вы говорите, будем как другие народы». Сколько можно быть не как люди. Давайте уже будем как люди. Как все остальные, как все нормальные. А это не получится. Жив я, говорит Господь, рукой твердой. И десницей простертой. Десница это правая рука. И яростью изливающейся воцарюсь я над вами. То есть Всевышний предстает перед человеком в виде здесь, в виде судьбы, не спрашивая человека, хочет он того или не хочет он того, и заставляет его разделить эту еврейскую судьбу. И вот эта вот неотвратимость еврейской судьбы, она создала в нашем народе целый ряд, приводит к ряду последствий. Мы не только испытываем общую судьбу, но и, в общем-то, в национальном сознании мы и осознаем эту неотвратимость общей судьбы. В результате, когда вот тех обычных столкновений, которые существуют в других народах, у нас они достаточно, они не настолько острые, потому что евреи могут быть самые разные, прежде всего социально, материально, социально они происходят из... находятся на разных ступенях социальной лестницы. Но когда бьют евреев, выяснилось, что не различают между богатыми, бедными, между устроенными, неустроенными. Бьют всех совершенно одинаково. Это еще сказал Мордехай Эстер, чтобы ты только не думала, что ты сможешь спастись там, находясь в царских палатах. Если будут бить всех, и до тебя тоже доберутся. И царские хоромы, они не являются никоим образом защитой той самой еврейской судьбы. Она неотвратима. И отсюда повышенное чувство еврейской солидарности. И повышенное чувство сопереживания и сострадания с еврейской судьбой. Известно, на процессе Бейлиса, когда обвинение... приводил ряд антисемитских утверждений для того, чтобы доказать, что евреи относятся к другим народам как к животным, и поэтому использование крови христианских младенцев для испечения мацы, это совершенно естественный вывод из общего отношения евреев к окружающей среде, то процитировали они фразу из Талмуда, которая комментирует другой стих из Хескеля, в котором сказано «Цони Адам, Дме Исраэль Круим Адам, Вен Умот Аулам Круим Адам». То есть евреи называются Адам, человек, а народы мира не называются Адам, человек. Ну, пожалуйста, они нас держат за скотов, за животных, соответственно, все. А раввин Москвы, Рав Мазо, который присутствовал на процессе, который отвечал на целый ряд таких вопросов, его объяснение этого стиха было следующее. Мы названы Адам, то есть мы не названы людьми в множественном числе, а мы названы одним единым человеком. Почему? Потому что для нас тот момент, когда бьют еврея в Киеве на Подоле, то евреи, которые живут в самых разных краях земли, они ощущают это, как будто бы били их самих. Поэтому по отношению к нам это вот слово «Адам», «человек» употреблено в единственном числе, а не во множественном числе. Интересно, что в Гмаре есть такая история о том, что был человек, у которого было две головы. И почему это было важно, что у него две головы? Когда умер его отец и стали делить имущество, то имущество делится по количеству сыновей. Так, было шесть сыновей. Человек двуголовый сказал, что ему полагается две доли, потому что его два, он не один, а его на самом деле два. Если у него две головы, значит, он два человека. Соответственно, нужно все имущество отца делить не на шесть долей, а на семь, и две его. Остальные возражали. Если у него две головы, это не значит, что это два человека. Так, он один человек о двух головах. Как было разрешить этот ученый спор в суде? Это один человек о двух головах или два человека разных, просто слипшихся друг с другом? Решение, которое нашли мудрецы, было простым, потрясающе простым. Нужно было, решили мудрецы, что незаметно, подкравшись сзади, они выплеснут горячий кипяток на одну из голов. И тогда, если вторая голова заорет, ай! Значит, перед нами один человек о двух головах, и тогда им полагается всего лишь одна доля. Ну и если вторая голова спокойно прореагирует на горячий кипяток на макушку, значит, так и действительно два человека. Значит, он прав, ему полагается две доли. Вот это вот ощущение самых разных людей, что и ощущение того, что мы очень-очень разные, с одной стороны. Мы живем в самых разных местах. Мы впитали за годы своей жизни в мире, впитали в себя самые разные культуры, самые разные образы жизни, самые разные образы мышления. Мы очень и очень, все евреи очень не похожи друг на друга. Но если, когда бьют одному еврею на одном конце света, льют на голову кипяток, а другой от этого чувствует боль, то тогда это значит, что действительно мы все еще один народ, мы все еще это чувствуем, мы все это сопереживаем. Вот такой вот союз был заключен с еврейским народом в Египте. Союз судьбы. Неотвратимый, уйти от которого невозможно, как невозможно уйти от своей судьбы. Но вот через два месяца после того, как вышли из Египта, вдруг Всевышний начал говорить с народом опять про союз, про заключение нового союза. Когда пришли к горе Синай, что там было сказано? Ваата. Им шамо атишмеу беколи. Уж мартем эт брити. Вейтем лизгунами колямим кили колярец. А вот теперь, если вы будете слушаться моего голоса, подчиняться мне, и будете сохранять мой союз, то есть мой союз, который мы заключим, тогда будете вы для меня избранным из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Так? Если хотите, То есть, в общем-то, была возможность формально сказать, не хотим. В Египте такого не было. В Египте Всевышний в одностороннем порядке сообщил, что вы будете мне народом, навязал этот союз, а здесь есть переговоры. Ответ был да, мы хотим. Но все-таки были здесь переговоры. Зачем нужен новый союз всего лишь через 2 месяца после того, как был заключен союз до того? В чем его смысл? Значит, в нем было что-то такое, чего в предыдущем союзе не было. Предыдущий союз, если предыдущий союз судьба, союз судьбы неотвратимый, то есть противоположное понятие судьбе. Это миссия. Функция, миссия, которую человек возлагает на себя, которую он принимает. Разница между ними существенна. Если судьба навязывается человеку неотвратимо, то миссию человеку навязать невозможно. Миссию человек себе выбирает. То есть, что значит жить ради какой-то миссии? Люди говорят, перкей авот, аль-курхиха атанулат, аль-курхиха атахай, аль-курхиха атамет. То есть ты, когда рождаешься, ты рождаешься против своей воли. Иными словами, никто нас не спрашивает, хотим мы рождаться или нет. Нас ставят перед фактом, мы родились. Точно так же никого из нас не спрашивают, хочет ли он уже умирать, считает ли он, что он уже свое отжил, или тоже человека ставит перед фактом, приходит время умирать, он умирает. Значит, человек, он рождается, приходит в этот мир как объект, уходит из этого мира как объект. Но только посередине человек в состоянии выбрать себе путь в жизни, то есть посвятить себя чему-то. Здесь человек, понятно, что для этого ему нужно ощущение того, что он может выбирать. В том состоянии плыть против течения. Это не значит, что каждый любой человек, его жизнь посвящена чему-то. Большинство людей, безусловно, жизнь ничему не посвящена. Они точно так же, как они рождаются и умирают, точно так же они живут. Ни для чего, непонятно почему, а просто плывут по течению. Течение их несет туда, куда несет все, что есть. Но есть такая возможность у человека, который поверил в то, что у него есть выбор, в том, что он может выбирать, он может посвятить свою жизнь определенной цели. Вот этот вот союз на Синае, новый Синайский союз, он уже был, не был союзом судьбы, он уже был вот таким вот союзом миссии, когда евреям предлагалась еврейская миссия, которая была здесь названа «Ватем тьюли мамлехет куаним бегой кадош». Вы будете мне царством служителей и народом святых. То есть народом, который принимает на себя обязанность служения Богу и быть свидетелями власти Бога на земле. Это та миссия, которая здесь была предложена. Вот два выражения по отношению к еврейскому народу, которые были упомянуты, это Эйда и Махане, они соответствуют как раз вот этим двум сторонам еврейской жизни, еврейской судьбе, еврейской миссии. Что касается первое, махане, стан. Что такое стан? Стан обычно, слово стан, лагерь, оно всегда употребляется, обычно употребляется в связи с войной, с военными действиями. Что объединяет людей, вот такой вот лагерь, стан? Объединяет страх. Страх. И на самом деле это происходит не только с людьми, это происходит даже и с животными. Если животные вдруг слышат рык льва или еще какие-нибудь такие угрожающие звуки, что с ними происходит? Они все сбиваются в кучу друг к другу, прижимаются тесно друг к другу, чувствуют рядом, если не локоть, но по крайней мере, спину своего соседа. Вот такое вот ощущение, то, что все вместе, дает человеку некоторое ощущение безопасности. Хоть какое-то. Вместе безопаснее. Может быть, оно иллюзорное, но люди, безусловно, и животные, и люди в момент страха стараются объединяться. Это уже не толпа. Толпу ничего не объединяет. В толпе каждый сам за себя. В лагере людей объединяет. Объединяет страх, объединяют враждебные окружения, враждебные обстоятельства вокруг. Это то, что объединяет. Это махане. Киты цемахане алюйвеха. Когда ты, говорит Тора, когда ты пойдешь лагерем против своих врагов. Да. Лагерь, когда есть враги, есть враждебное окружение. Интересно в этом плане, как Рамбам говорит о заповеди Цдаки. Что такое Цдака? Взаимопомощь. Пишет Рамбам так. Все евреи подобны братья. И сначала, он не случайно, он начинает вот эту Аллаху. Рамбам пишет законы. Законы. По идее, мы ждем, что будет сказано. Что каждый должен давать Цдаку в таком-то количестве. И так, и так, и так, и так. А он начинает все евреи подобны братья. Это не случайно. Он начинает, прежде всего, потому что каждый раз, когда Тора говорит о помощи ближним, то она слово «ближний» заменяет на слово «ахиха», если обеднеет твой брат. И Рамбам это подхватывает и пишет. Все евреи подобны братьям, как сказано, сыновья вы Господу Богу вашему. Так, если вы все сыновья Всевышнего, значит понятно, что отношения между вами, они братские. И если брат не пожалеет брата, то кто же его пожалеет? На кого уповают бедняки? Неужели на гоев, ненавидящих и преследующих их? Разве не на братьев своих они уповают? То есть, почему есть по отношению ко мне требования помогать бедному еврею? Да потому что на кого еще еврей надеется, если не на меня? Он может надеяться на то, что ему будет помогать окружение, еврейское окружение? Конечно, нет. Оно не только что не будет ему помогать, ему ненавидит его. В этих условиях враждебности и внешней ненависти единственное, что может здесь помочь, это ощущение и осознание того, что мы братья. И нас объединяет. То, что нас прежде всего объединяет, это то самое окружение враждебное, то самое окружение, по крайней мере, недружественное. И понимание того, что только вместе, объединив усилия, мы можем выстоять, мы можем выжить в этой самой ситуации. Отсюда необходимость сплоченности. Это вот понимание махане, лагерь. А второе, эйда, это уже общество, это уже община. Кстати, происходит это от слова эд, то есть свидетель. Потому что еврейское общество, еврейская община, ее предназначение – это быть свидетелем Всевышнего на земле, свидетелем его закона, свидетелем его власти над миром. Этого. А ты ми дай ну машем, так Всевышний к нам обратился, вы мои свидетели, сказал Бог. Вы мои свидетели. Вот, значит, чтобы быть свидетелями, мы все объединяемся тоже в общину. В общину не гонит страх. Община — это когда собираются свободные люди, которых никакой страх не гонит. А что же их тогда объединяет? Объединяет их общая цель, которую они на себя принимают. Цель, миссия. Цель – жить еврейской жизнью и быть свидетелями Всевышнего в этом мире. Это та цель, которая объединяет. И навязать, притянуть, затолкать кого-нибудь в такую форму организации людей невозможно. Человек либо хочет присоединиться к общине, либо не хочет присоединиться к общине. В последнее время здесь у нас возникла третья форма, промежуточная, между лагерем и между общиной, так называемая организация. Организация – это так, когда вроде как официально называется общиной, но все члены общины находятся на зарплате в организации. И здесь уже нельзя сказать, что они пришли в общину для того, чтобы, потому что их объединяет некоторая общая цель, некоторое общее служение, некоторый общий идеал, который они хотят реализовать. Хотя, с другой стороны, вроде бы как это не совсем лагерь, в который люди сбегаются от страха перед жестокой действительностью, перед враждебной средой. Но нечто общее здесь есть. Вроде бы человек поначалу приходит, потому что он сам приходит, так? Но в тот момент, когда он уже оказывается на зарплате, когда он уже прикован, он уже становится винтиком этой самой машины, этой организации, то он уже немножко это уже становится где-то посередине между, между лагерем и между общиной. Но то, что обычно, то, что всегда в еврейском народе было, и то, что всегда его характеризовало, это именно наличие вот двух, вот этих двух видов организации людей, когда люди, двух видов объединения людей, с одной стороны лагерь, а с другой стороны община. Как лагерь, который людей гонит необходимость в взаимопомощи и необходимость выстоять перед, перед враждебным окружением, то всегда в общине всегда были и должны быть определенные институты общины, которые и выражают вот эту вот лагерную направленность. Прежде всего, самая элементарная вещь, которая, которую евреи всегда на протяжении всей своей жизни старались, чтобы в любом городе, где живут евреи, чтобы обязательно была касса взаимопомощи. Чтобы обязательно была возможность в минуту жизни трудно одолжить деньги. Пишет Рамбам, на кого же надеяться-то? Единственная надежда, единственная возможность, единственная наша надежда, именно на своих собственных братьев. И поэтому, если братья нуждаются в этой нашей помощи, если есть такая необходимость, то нужно позаботиться обязательно, чтобы такая вещь была. Снова перекидываюсь на вот эту промежуточную стадию между лагерем и общиной, то, что называется организацией. Где-то месяц тому назад мне человек написал мне письмо из некоторого города, где вот есть такая организация, вот он хочет там организовать кассу взаимопомощи, ГМАХ. Спрашивает, на каких основах ее можно организовать. Я ему отвечаю, что одна из основ – это очень-очень жесткая, жесткая система взимания долгов. Потому что если у тебя эта система не отработана, то после того, как ты дал суды 3-4 человекам, на этом вся твоя касса закроется. И все, конец будет, люди не вернут, и все. Поэтому должна быть очень строгая система с гарантами, с... Это может быть неприятно выглядит, это как-то так некрасиво даже может выглядеть. Вроде с одной стороны стараемся людям помочь, а с другой стороны требуем от них гарантов оплаты, но другой возможности нет. Он мне отвечает, какие могут быть у нас гаранты, когда у нас все находятся в общине на зарплате, а зарплату не платят уже с января месяца. Так, поэтому кто может быть вообще гарантом и кто может гарантировать хоть какой-то возврат? Возврат суда. Самая простая, конечно, форма правильной организации вот этой взаимопомощи, это то, чтобы люди вносили ежемесячные хоть какие-нибудь деньги, хоть какие-нибудь копейки вносили бы из того, что они зарабатывают этим самым. Плюс, скажем, в Израиле сегодня существуют такие кассы благодаря еще дополнительному факту. Поскольку людям, у которых, например, они откладывают деньги на какую-нибудь покупку, на покупку дома, на покупку квартиры или еще на что-нибудь, держать деньги в банке, зарабатывают на этом копейки. Вкладывать деньги в что-нибудь более серьезное, ну, конечно, там можно заработать и не копейки, но зато достаточно рискованно. Многие люди решили просто, вместо этого можно вложить свои деньги в такую кассу взаимопомощи. Зарабатываем на этом не копейки, деньги не зарабатываем, но зато зарабатываем, понятно, что если наши деньги таким образом участвуют и помогают другим людям в минуту жизни трудной и так далее, то, по крайней мере, зарабатываем достоинство и заслуги перед Всевышним, зарабатываем очень здорово. А кассы благодаря этому становятся куда более платежеспособными. То есть они строятся на двух факторах. Первое – ежемесячный взнос, который каждый человек вносит небольшой, и плюс те вклады, которые люди делают до поры до времени. Кто-то вкладывает на год, кто-то на 2 года, кто-то пока квартиру не купит, кто-то пока туда, и таким образом, в общем-то, крутится. И как показывает опыт, хотя, с одной стороны, кажется, если человек, предположим, вложил, не знаю, вложил 20 тысяч долларов. Так, ну и мы раздали эти суды. А он придет через полгода и скажет, все, я покупаю квартиру, верните мне 20 тысяч долларов, что я буду тогда делать? Все деньги я раздал, и люди потихоньку возвращают и так далее, и так далее. Опыт показывает, что обычно в тот момент, когда кто-то заявляет о том, что ему необходимо забрать свои деньги, почти всегда находится кто-то другой, которому в этот момент нужно чуть раньше, чуть позже вкладывать деньги. Так что, в общем-то, эти кассы крутятся. Крутятся и являются очень большим подспорьем. Это самая первая элементарная вещь, которая должна быть со стороны лагеря в любом-любом городе, где живут евреи. Вторая вещь, которая всегда была, всегда старались, чтобы она была, называлась Хеврат Бикур Холим. То есть, поскольку нужно навещать больных и заботиться о больных, а у всех вечно нет времени. Мы часто и не замечаем, что вокруг нас люди больные. Да, особенности в больших местах. Кто-то не пришел на занятия. Почему он не пришел? Ну, что он не пришел. У большинства из нас нет такого рефлекса. Ага, человек не пришел, тут же ему позвонить. Может, он нехорошо себя чувствует. Может, он дома сидит. Может быть, не дай бог в больницу попал вообще. Катастрофическая ситуация. Так, отряд не заметил потери бойца. А поэтому во многих городах организовалась специальная вот такая вот организация, в которой добровольцы тем и занимались, что выясняли, не заболел ли кто-то. Если заболел, то по очереди распределяли между собой как дежурство, чтобы люди ходили посещать больных. Дополнительные виды помощи необходимы. Самые различные иногда возникают. Кому-то необходима юридическая помощь. Значит, нормальная община заботится о том, чтобы в минуту жизни трудной был какой-то юрист, которого можно было бы послать, от него можно было бы получить совет, получить самые-самые разные формы взаимопомощи. Все это те именно стороны, которые и отличают лагерь, в которых людей загоняет страх, в которых людей загоняет необходимость во взаимопомощи, в ощущении рядом локтя товарища. Эта вещь сама по себе необходима. А вторая сторона это еда. Это между. Здесь есть еще одна организация, которую мы упомянули в самом начале, это Кааль. Кааль. Что такое Кааль? Махане, мы сказали, лагерь, в который человек загоняет страх. Эйда, община, в которую люди приходят, это объединение свободных людей, которые приходят туда и объединяются для того, чтобы вместе реализовать какую-то цель, вместе реализовать какой-то идеал. А что такое Кааль? Кааль. В Торе, скажем, по поводу муавитян, Тор высказывает запрет жениться, выходить замуж за еврейки, выходить замуж за муавитянина, такими словами. Но яво муави бекааль ашем. Не имеет права войти муавитянин в кааль, в Божий кааль. Значит, что ж такое вхождение в кааль? Каким образом принимают человека в кааль? Как он входит в кааль? Как он становится частью кааль? Когда он женится. То есть женитьба, когда создается семья, вот это и есть создание того, что называется Кааль. Кстати, с еврейским народом, вот в ходе его освобождения из Египта, он прошел все эти стадии. Значит, первая его стадия, то, с чего он начал, толпа рабов. Затем, следующим шагом, Всевышний сообщил, что он собирается сделать из народа, из толпы рабов народ, но практически была еще одна ступенька, а именно, когда нужно было приносить в день перед выходом из Египта нужно было приносить пасхальную жертву, то кровь от этой пасхальной жертвы нужно было намазать на притолоку и на косяки. Почему именно так? Что здесь произошло? А потому что, как объясняют это комментаторы, потому что еврейский народ был создан не из отдельно взятых людей, а еврейский народ создавался из-за семей. У раба нет семьи. Так, об этой толпа. Как это описывает известный в Талмуде рассказывается, как одна римская матрона спросила у еврейского мудреца, чем занимается Всевышний после того, как он создал мир. Сказал ей «мизавек зивугим», то есть устраивает пары. Что он имел при этом в виду, это отдельный разговор. Но так он это сказал. Сказал, устраивает пары, это я тоже умею. Так, вызвала к себе рабов, рабы, и не начала. Так, ты будешь с этой, ты будешь с ним, а ты будешь с ним, а ты будешь с ним. Так. Понятно, что на завтра, в тот момент, когда они пришли и стали жаловаться, что у них не получается, и кто-то пришел поцарапанный, а кто-то пришел еще, и так далее, то она все перетасовала заново. Это право рабовладельца. Он может тасовать своих рабов и рабынь, как ему хочется, как ему заблагорассудится. У раба нет ни своей семьи, ни своей жены, ни своих детей. Все это принадлежит исключительно господину. В тот момент, когда Всевышний собирался создавать еврейский народ, то он прежде всего, вот и обретающим свободу людям, он прежде всего дал им возможность создания семьи. Поэтому семья это дом. Дом состоит из двух важнейших элементов. Во-первых, есть крыша. Крыша, она защищает нас от невзгод. Дождь сегодня пошел. Да? Кто был под крышей, тот не промок. Крыша, безусловно, у нее есть большой плюс. Она и от жары защищает, и от дождя, и от снега. А есть еще и стены. Стены защищают нас, отделяют нас от других людей. То есть семья в доме отделяется, заходит за стенки, которые отделяют их от других людей, и тем самым создается такая семейная ячейка. Поэтому, когда мы смотрим на вход, так, то во входе есть два косяка, есть притолока. Притолока, она представитель потолка, крыши, так, а косяки, они представители стен. И именно вот на два косяка и на притолку нужно было намазать кровь пасхальной жертвы. Так. Тем самым символизировалось прежде всего создание семьи. И самая главная заповедь, каким образом нужно было есть мясо пасхальной жертвы по семьям. По семьям.
То есть семьи были
же. Они, вот здесь-то они и создавались как таковые. Семья была. То, что некоторый человек, то, что он жил с сожительством с какой-то женщиной, это был определенный факт. Но это не значит, что он мог быть уверенным, что это его семья, потому что на завтрашний день ему высшее начальство могло его отослать на стройку, а ее послать куда-нибудь еще. У рабов этой возможности нет. Так, то есть и определенный факт некоторого сожительства вместе и даже наличие детей вместе еще не означает, что есть семья, потому что детей тоже. В любую минуту рабовладельцы могут забрать детей и отправить их куда угодно. Рабы принадлежат. Это видно и на законе Эвед Иврии. Раб еврей, рабу еврею, хозяин, дает ему шифкахрани, дает ему рабыню. А в тот момент, когда закончились 6 лет его пребывания в рабстве, дверь находится там, вот выходить прямо отсюда. А были с детьми, остается у хозяина. Это его имущество. Ничего не может делать. А он с ней пробыл 6 лет. Очень сожалею. Нет возможности. Это Кааль. Значит, сначала толпа, затем Кааль, затем следующий шаг Махане, то есть лагерь, и затем, наконец, следующий шаг – община. В общине это объединение, сказали, оно для того, чтобы реализовать какой-то идеал. И здесь начинает действовать совершенно новый фактор. Круговая порука не как круговая порука судьбы, а совершенно другого рода круговая порука. Круговая порука судьбы – это и то, что невозможно избежать еврейской судьбы никому, и еще второй момент, который нам тоже хорошо известен, что нас всех воспринимают как единое целое, то есть всегда-всегда за грехи одного еврея всегда приходилось расплачиваться всем остальным евреям. Это факт всем известен. А сегодня это еще приняло еще новую форму, что сегодня приходится евреям расплачиваться не только за грехи отдельных евреев, а за любой промах. Сегодня еще есть такое сформировавшееся из государства Израиль, которое такой некоторый вид такого еврея, обобщенного еврея. Поэтому любая ошибка израильского руководства, любой еврей в мире, где бы он ни жил, от Новой Зеландии до, не знаю куда, он тоже должен расплачиваться и за них тоже. Эта круговая порука нам известная с точки зрения судьбы, от которой, опять же, не уйдешь. А в общине круговая порука, она носит совершенно другой характер. То, что говорят мудрецы, коли Исраэль аравим зе базе, все друг за друга ответственны в плане исполнения заповеди. То есть, если какой-то человек заповедь не исполняет, то на мне, хотя я с ним не друг, не товарищ, не сосед, даже, может быть, не, мне лежит обязанность позаботиться о том, чтобы он эту заповедь исполнил. Получается, что в тот момент, когда мы приняли на себя на горе Синай обязанность исполнять заповеди, то я принял на себя обязанность, во-первых, ее, эту заповедь, изучать, во-вторых, ее исполнять. А более того, даже если я сам ее исполнил, я сам все сделал, но кто-то другой ее не исполнил, значит, я и несу ответственность за исполнение другим человеком этой заповеди. Тому самый самое известное проявление. Скажем, если я сажусь есть вместе с кем-то. Если мне дают поесть, то я знаю, что нужно на то, что я ем, я скажу браху. А если другой человек, он тоже ест, а он браху не говорит. То если я сам не ем, я уже, например, поел, то сказать для него браху я не могу, потому что это он, а это я. Но если этот человек должен выполнить мицву, например, сегодня шаббат, а он не сказал кидуш, а я уже кидуш сказал. Есть правило, что я могу, он может, если я, как другой человек, я могу сказать кидуш для другого человека, или выполнить любую подобного рода мицву, при условии, если я, что называется, михуяв бедавар, если я обязан выполнять эту заповедь. Если я не обязан, то не обязан. И тогда не могу на прицепе потянуть за собой другого человека. Но если я уже сделал кидуш, а другой человек уже не сделал, вроде бы я, казалось бы, я уже больше не обязан, поскольку я свою обязанность уже выполнил. Я кидуш сказал, значит, я больше не обязан. Оказывается, нет. В этом случае, если я уже кидуш сделал, а кто-то а другой еврей не сделал, я могу сказать кидуш для него тоже. Почему? Потому что пока он не выполнил свои обязанности, то я еще остаюсь обязанным. С какой стороны? А я уже свой кидуш выполнил. Да. Свою часть, каждую мицву, которую мы приняли, что мы себя ответственны за то, что мы ее выполним, и все остальные евреи ее выполнят. Стало быть, если есть еще один еврей, хотя бы один, который еще до сих пор не выполнил, то я остаюсь еще обязан. Я могу сказать этот кидуш для него. Например, есть люди в Иерусалиме, в ряде больниц, есть такие люди, праведники, которые ходят из палаты в палату. У него целая корзинка с виноградным соком. И он в субботу выходит из палаты в палату, поскольку не все могут выйти в столовую и поставить кидуш для всех. Так, и он вот таким образом, проходя по всем отделениям, делает где-нибудь по 50 раз кидуш. А он не только что он сам уже сказал кидуш. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Да. Потому что пока есть хотя бы кто-то, кто еще не выполнил эту заповедь, то мы еще не выполнили свою заповедь. Более того, на нас еще лежит ответственность за нарушение и за неправильное поведение других людей. То есть, если я вижу, что человек ведет себя недостойно с точки зрения Торы, то я не могу пройти мимо, сделать вид, что я этого не видел. Это он, это его жизнь, а это я. Нет. Есть мицва та тохиха, охех тохиях, митеха волотисана, хет. Ты сделай замечание своему ближнему и не понесешь за него грех. Стало быть, если я мог бы сделать замечание, и я этого не делаю, это мой грех. Потому что вот та самая круговая порука, которую мы приняли, и мы объединены как эйда, как община, общность вместе людей, которые должны выполнить и реализовать идеал Торы в жизни, то мы несем друг за друга ответственность в этом плане. Значит, здесь уже дальше начинаются конкретные законы. А если я ему уже один раз сделал замечание, а он... Я уже все, у меня уже галочка и птица есть, я уже могу дальше. Нет, написано охех, тохех, афилумея памим. Даже до 100 раз. С другой стороны, если я говорю 100 раз, то я уже, превращаюсь в зануду. Ну да, конечно, это занудство. Но пока он не проявляет признаков крайнего нетерпения к моему занудству, я должен продолжать. И есть известный спор, в какой момент можно считать, что мы уже достигли этого. Есть те, которые говорят, пока не прикрикнет. Есть те, которые говорят, пока не пристукнет. Имеется в виду пристукнется. Имеется в виду, что вот-вот, если я уже чувствую, что у него уже сжимаются кулаки, и он вот-вот может мне и врезать, это уже все. Я здесь свободен. По другим мнениям, более либеральным, так не нужно ждать, пока у него кулаки будут сжиматься. Достаточно того, что он на меня прикрикнет, уже я от этого свободен. Очевидно, что эта заповедь, она ограничена еще и понятием амитеха, то есть твой ближний. Миша Итхаб и Тура Умитсот. Имеется в виду еврей, который, как и мы, он чувствует себя частью, он соблюдает заповеди. Так? На него распространяется эта заповедь и обязанность сделать ему замечание. Если же он не входит в эту среду людей, то тогда обязанности делать ему замечание нет. Есть, правда, с другой стороны, круговая порука. Здесь условия хитрые. То есть, получается так. Если я выхожу в субботу на улицу и вижу, что какой-то еврей, не соблюдающий, садится в машину и собирается заводить мотор, то заповедь, вот эта вот заповедь замечания, обязана сделать ему замечание и сказать, простите, пожалуйста, может быть, вы не знаете, сегодня суббота. Вот это вот, поскольку он не амитеха, то есть он не итхаб и тура у мицвот, он не живет вместе со мной Торой и заповедями, то эта заповедь меня не обязывает. А с другой стороны, есть другая заповедь, то, что называется арвут, коль Исраэль арвим за безе, то есть круговая порука. С точки зрения круговой поруки там нет извинения на то, что он не из нашей команды, он... Но там, с другой стороны, по поводу круговой поруки, там есть другое ограничение. А именно, только там, где у меня есть некоторое... Есть шанс того, что он меня послушает, только тогда я обязан постараться на него повлиять, чтобы он не нарушал. А если мне совершенно ясно, именно ясно, что он не послушает, тогда нет. Тогда нет. Что касается своих, даже если ясно, что не послушает, со стороны замечание нужно сделать или выразить свой протест, называется своим, даже если мне ясно, что он не послушает. Это само собой. Но со стороны круговой поруки, которая распространяется уже и не на своих, а на любых евреев, тогда, если есть хоть какой-то шанс, что послушает, если совершенно ясно, что не послушает, тогда действует обратное правило. Кишем же мицва лумар давар шинишма, как мицва ло лумар давар шило нишма. То есть точно так же, как мы обязаны сказать то, что может быть услышано, точно так же следует не сказать то, что ясно, что услышано не было. Здесь нужно наоборот промолчать. Это правила, которые-то, в общем-то, и подталкивают нас к тому, чтобы заботиться о том, чтобы заповеди исполняли не только мы, а и другие евреи, которые живут вокруг нас. Потому что, по крайней мере, когда есть хоть какие-то шансы, что, может быть, могут послушать, то надо постараться повлиять. Понятно, влиять надо уметь. У нас с этим большая-большая-большая проблема. Еще давным-давно сказал, еще во времена Талмуда, сказал Раби Лазаре, не уверен я, что в этом поколении кто-то умеет правильно делать замечания. Это же странно как-то. Замечания все умеют делать. Имеется в виду сделать замечание так, чтобы человек их воспринял. У нас-то обычно, когда мы кому-то делаем замечание, это выражение нашей агрессии по отношению к другому человеку. Мы наезжаем, как сегодня говорят, на человека. Естественно, человек, на которого наезжают, он никогда не воспримет критику самую-самую-самую-самую оправданную, самую правильную, самую верную, потому что человек, который наезжает, он защищается, он тут же становится в защитную позицию, начинает отбиваться. А если мы научимся людям делать замечания правильно, когда это будет не наезд, а когда это будет с улыбкой, когда это будет с, так, чтобы человек действительно почувствовал, что ему-то хотят на самом деле только самого лучшего, тогда это будет выглядеть иначе. Вот эти две основные формы организации евреев. Есть махане, стан, есть эйда, община. И понятно, что в каждом месте, где живут евреи, должны быть и элементы, соответствующие стану, и элементы, соответствующие общине, и бейт-мидраш, и общие цели, и то, что объединяет, и все это, безусловно, нужно и поддерживать, и усиливать настолько, насколько мы можем это делать. И мои силы на этом иссякли. Если есть вопросы, пожалуйста. На вопросы я еще. Клаль Исраэль. Под словом Клаль Исраэль уже понимают организацию со стороны, точнее, общность душ евреев. Не их отношение между собой как людей, как личностей, а общность душ евреев. И исходящий отсюда целый ряд выводов. Это Клаль Исраэль, или еще это по-другому называется Кнессет Исраэль. Это второе название этого.